Сегодня у нас 14 декабря 2009 года. Сегодня мы рассмотрим с вами тему, которую поднимает святой Ава Дорофей, о том, что не должно лгать. Мы все с вами знаем с самого детства, что врать некрасиво, по меньшей мере, да? Вот. Господь сказал: не лги, не лжесвидетельствуй. Ну вот сейчас попытаемся при помощи святого Авы Дорофея рассмотреть себя, свою внутренность, свое поведение и свое отношение ко лжи. Если мы увидим себя лжецами, слава Богу, значит, это начало спасения, потому что будет в чем покаяться и исправиться. Если мы с вами сейчас увидим противоположное, горе нам. Итак, святой Ава Дорофей говорит: «Хочу вам, братья, воспомянуть несколько о лжи, ибо я вижу, что вы не очень стараетесь удерживать язык свой от того, что мы легко увлекаемся во многое зло». На самом деле и на исповеди очень редко человек кается во лжи. Вот каешься, лгал. Мало того, уже понимает, что соврал. Но желая даже в глазах священника и в собственных глазах выглядеть так получше, говорит: говорил неправду. Да? Но сказать или врал, да, лгал, и сказать: говорил неправду. Вот. То есть и тут пытается смягчить свою вину. Но Господь, да видит лицемерие. Какое покаяние, какое прощение, если человек лицемерит даже на исповеди. Итак, Ава говорит: «Заметьте, братья мои, что во всяком деле, как я всегда говорю вам, можно приобрести навык и к доброму, и к злому. Итак, нужно больше внимания, чтобы нам не быть окраденным ложью, ибо лжец не имеет общения с Богом». Мы помним, что ложь и отец лжи – это дьявол. Какое общение с Богом? И мы, когда с вами лжем, даже не задумываемся, к сожалению, что в чей лагерь мы переходим, что из рабов Божьих становимся слугами сатаны. Ложь чужда Богу. В Писании сказано, что ложь от лукавого, и что он есть отец лжи. Вот отцом лжи назван дьявол, а истина есть Бог. Ибо он сам говорит: аз есть путь, истина и живот. Итак, ложь и истина. Видите, посему, от кого мы отлучаем себя и с кем соединяемся ложью, то есть, очевидно, с лукавым. Еще раз, полное отлучение. Вот когда в следующий раз будет подвигать нас бес на ложь, не будем искать оправдания. Будем помнить, что это полное отпадение от Бога. Как можно? Когда приступили к следствию над оклеветанным митрополитом московским Филиппом, митрополитчик бояр взяли под стражу и пытали. Но этим путем ничего не добыли к обвинению праведника. Помним из жития святых, что видим, людей пытками заставляли солгать, не солгали. Вот хорошо бы, чтобы это в памяти осталось, когда мы без всяких пыток запросто лжем. Не пытают нас. На дыбу не поднимают, огнем не обжигают, как это делали в казематах. После этого писали в Соловецкий монастырь Филиппова недоброжелателя, епископа Пафнутия, с архимандритом Феодосием, князем Василием Темкиным и диаконом Пивовым и военным конвоем. То есть отправили целый экскорт в Соловецкий монастырь с тем, чтобы склонить ко лжи. Посланные расточали инокам деньги, ласки и обещания, а потом угрозы, но безуспешно. никто не отважился на лжесвидетельство. Тогда Пафнутий употребил хитрость и прельстил игумена Паисия обещанием епископского сана. А Паисий, в свою очередь, увлек нескольких монахов, и все они поспешили в Москву, выдумывая на святого обвинения. Видим, то, что не удавалось сатане сделать силой, то есть пытками, он сделал лестью, желанием, через желание возвыситься, Паисия, стать епископом, вот склонили на ложь. На суде праведник встретил своего преемника в Соловецком игуменстве Паисия, оклетавшего на него, с сожалением посмотрев на ослепленного честолюбца, он заметил ему, что злое сеяние не принесет доброго плода. После мучительской кончины святитель Филипп переселился в небесные обители, чтобы принять от подвигоположника Христа венец мученика. Итак, дальнейший путь. Филипп, Царство Небесное. Сейчас мы слушаем его в житии, он там у престола Божия за нас молится, твердо молится. Помним, да, что когда мы читаем жития святого, в это время святой за читающих о нем или слушающих возносит молитву к Богу у престола. Несколько дней спустя Малюта Скуратов был тяжело ранен. Итак, вот случилось. Дальше расплата клеветникам. Малюта Скуратов тяжело ранен. Злобный пристав Кобылий против воли пострижен в монахи и заточен на каменный остров. Еще одному расплата. Честолюбивый Паисий сослан на Валаам. Получил он епископский сан. Сослали на Валаам, и все. Соловецкие монахи, участвовавшие в клевете, разосланы по разным монастырям, и дорогой одни из них умерли от жестоких болезней, а другие обезумели. Из епископов, угодников Иоанна, Пимен Новгородский был сослан в Тулу, где умер в заточении, а Филофей Рязанский лишен архиерейства. Иоанн Грозный до конца жизни не находил себе покоя и сам для себя был наказанием. Вот это мы читаем в жития святого митрополита Филиппа Святителя. Видим, какие наказания понесли за ложь. Помним, Господь сказал, нельзя творить грех и остаться ненаказанным. Нельзя творить грех и остаться ненаказанным. На что они рассчитывали? Вообще, на что рассчитывает человек, когда клевещет на другого? Когда говорит неправду? Итак, если бы поистине хотим спастись, то мы должны всею силою и со всем усердием любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истинной жизни. Мы видим, вот эти лжецы, они же пытались при помощи лжи приобрести здесь, на земле, себе благоденствие. Уж о небесном они там не думали. Ну, может, про себя думали, ладно, потом покаюсь, Бог милостиво он простит. Да? Помним, что если человек грешит с мыслью «потом покаюсь», это хула на Святого Духа, она не прощается. То есть, вот сейчас сделаю, а потом пойду покаюсь. Страшно это. Другое дело, что человек старался во что бы то ни стало, не удержался. Согрешил. Да, покаяться, простит. Но в смысле, потом пойду покаюсь, ничего страшного. Вот еще раз. Рассчитывали они на благоденствие, а получили и здесь, и на том свете, понятно, воздаяние. Есть три различных вида лжи. Так, запоминаем. Три вида лжи, святой указывает. Иной лжет мыслью, другой лжет словом, и иной лжет самой жизнью. Итак, вот хочется подчеркнуть, ложь мыслью. Многие и не каются в этом, и даже не подозревают, что придется отвечать за то, что лгали в мыслях. Вот словом, да, все понимают, соврал словом, и то оправдывается. А вот ложь жизнью самой, в этом тоже не каются, потому что не видят в себе этого греха, к сожалению, страшного. Мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Такой, когда видит, что кто-нибудь беседует с братом своим, делает свои догадки, говорит, он обо мне беседует. То есть вот любая подозрительность, она за собой сразу тянет клевету. Ну, наверное, вот тот сказал, а этот, наверное, подумал обо мне, а этот сделал, наверное, специально, человек, может, нечаянно сделал. Итак, как только подозрительность... Вот эта ложь, она тянет за собой следом клевету непременно. И еще раз, вот в семейной жизни чаще всего это у женщин проявляется, когда муж где-то задерживается или еще что-то произошло. Моментально вот ревность, она основана как раз на мыслях подозрения. Ну, наверное. И бес тут же нарисует картинку, все нарисует в голове. Итак, кстати, бес ревности, он страшен. То есть вот его действия заканчиваются для человека в лучшем случае психолечебницей, в худшем случае убийством. И опять-таки касается это больше женщин. Вот в нашей тюрьме всего одну женщину видел, которая убила... на почве кражи. А все остальные убийства, которые женщины там совершили, на бытовой почве. То есть убивают мужей, любовников убивают. И таким способом, даже что в голову-то не придет, таким образом убить. Жестоко. Жестоко убивают. Вот еще раз. И знаю случай, когда люди попадали в психлечебницу вот на почве ревности. И не могут оттуда никак выкарабкаться. Потому что, как ни разъясняешь, до человека не доходит причина его вот этого, как считают некоторые заболевания, а мы знаем, что это бесовское одержание. Итак, если... люди прекращают беседу, он опять предполагает, что ради его прекратили беседу. Ну вот, скажем, стоят два человека между собой, разговаривают. Но думают, наверное, про меня говорят. Или даже если мысли такой не было, вот подошел, только они замолчали оба. Точно про меня говорили. Там, или они что-то тут скрывают. Наверное, они что-то затеяли, да? Смотри, замолчали, сразу замолчали. Только подошел, сразу замолчали. Да? О. И тут дальше уже бес, он старается, тут нарисует в голове все, что хочешь. Любые козни против нас. Сразу к людям неприязнь, недоверие рождается. То есть из этого семя столько всякой прорастает, всякого непотребства, всякого греха растет потом. Итак, сразу... Как только заподозрил, все, значит, мало того, еще раз, кто скажет, что у человека была любовь к тому, кого он подозревал? Да никогда там нет любви. Кого мы подозреваем, мы того, ну, в лучшем случае, просто презираем, а в худшем случае мы его считаем преступником. Хотя он этого еще и не совершал, может, никогда не совершит. То есть никогда, о какой любви к Богу и к ближнему может идти речь у человека, который подозревает. Если кто скажет слово, то он подозревает, что оно сказано для оскорбления его. Да, говорит, он специально сказала. Ну, нечаянно у человека вырос. Да, нет, она специально сказала про меня. Это она сказала, чтобы... мало того, ведь помни вот из жития Иоанна Златоустова. Он говорил проповедь. Тут же доброжелатели, в кавычках, шли к императрице и говорили. Иоанн Златоуст про себя сказал, что ты жадная, что ты сребролюбца и прочее. И она все это за чистую монету принимала. Опять он обличает какие-то грехи. Приходит, ей говорят, он про тебя там это сказал. Вот то и это. И она это принимала. Почему она и гонение-то не устроила? Значит, она на самом деле была сребролюбива. На самом деле она была, скажем так, мягко говоря, плохая христианка. Но вот ей говорили, что это он конкретно про нее сказал, чтобы ее опозорить. И она это воспринимала. И сколько раз нам то же самое доносили, якобы сказали про нас и сказали, значит, то, в чем мы себя не можем обличить. Вот сказали, да, вот это сказала, что ты жадная. Но мы же с вами не жадные, понятно? Значит, что нас оскорбили. Если бы мы были жадные с вами, мы сказали, да, действительно, правду сказала, жадная я, да, прости, вот тут пожалела и там пожалела. Вот доставала копейку из кошелька. Смотри, там 20 сантим пальцем в сторонку отодвинула, взяла 2 сантима и дала нищему. Да? А считаю себя не жадной. Вот. На самом деле, жадная такая я и есть. Значит, что попало, не вытаскиваю, не даю. Вот. Так мы же нет. Еще раз. Вот если бы мы видели, кто мы есть на самом деле, да разве мы с вами вообще на кого-нибудь обижались? Да разве вы, кажется, правда про меня сказали? А мы же постоянно обижаемся. Постоянно нас враг толкает на то, и не просто ведь обижаемся, злопамятствуем, и, естественно, недобрые чувства испытываем к тому, на кого мы обижаемся. Вообще, в каждом деле он постоянно таким образом замечает за ближним, говоря, он ради меня это сделал, то есть из-за меня, он ради меня это сказал, он это сделал для того-то, ну вот то, о чем мы с вами говорим. Мы подозреваем, что человек делает с какой-то определенной целью, чтобы нам навредить. Ну, понятно, какое отношение после этого будет к этому человеку? И как исполнить заповедь возлюби ближнего своего? Нету. А если эту заповедь не выполняем, о какой любви к Богу может идти речь? Господь сказал, как ты можешь любить меня, кого не видишь, если не любишь того, кого видишь? Таковой лжет мыслью, ибо он ничего истинно не говорит, но все по одному подозрению. А от всего происходит любопытство, злословие, подслушивание, вражда, осуждение. Повторю, любопытство. Как нам интересно заглянуть куда-нибудь в чужую жизнь, в какие-то события, которые лучше в жизни не смотрели, покопаться в какой-нибудь грязи. Вот это любопытство заставляет смотреть новости, которые тирают грязное чужое белье и еще и неправду, ложь передают. И вот покопаться в этом зловонье, посмотреть на трупы, которые там показывают в результате аварии, выносят откуда-то, посмотреть, как все искалеченное, вот, то есть на то, что Господь от нас отгородил расстоянием стенами, с удовольствием посмотреть, любопытство страшное. Дальше, злословие, понятно, злословием, подслушивание, тоже редко кто кается в подслушивание, а ведь зачастую ухо аж выворачивается в другую сторону, особенно когда подозревает, что о нем говорят. Вражда, ну понятно, и осуждение. Бывает, что иной предположит нечто, и это случайно оказывается истинным. А он после сего, желая, как он говорит, исправлять себя, уже постоянно за всем замечает, думая, если кто-нибудь говорит обо мне, то мне надо бы знать, какое мое согрешение, за которое он меня осуждает, и буду исправляться. То есть человек решил, что вот тут про него, наверное, говорят, и там про него говорят. И решил, что надо подслушать. Для чего? Послушай, понимаешь, плохо подслушать, по меньшей мере, некрасиво, так, мягко говоря. Но тут оправдание. А вот послушай, вот что там про меня говорят, для того, чтобы исправиться. Вот послушаю и исправлюсь. Да? Кого исправиться? Вот только один грех тянет за собой другой. Потому что, когда человек подслушивает, практика показывает, как правило, он некоторые слова не дослышит, а некоторые искажаются. И он, подслушивая, совсем не то слышит, о чем шла речь. С таким мы очень часто сталкиваемся. Когда говорят, что ты про меня тут такое, это сказал, не говорила, на самом деле не говорила. Второй говорит, точно вы совсем про другое говорили. Это вы специально говорите, да? Вы тут вот то и это говорили, да не говорили мы это. То есть и враг похищает, и искажает смысл, когда человек согрешает вот таким образом. Вот практически нет человека, который бы на этом не ошибался. Но он твердо уверен, что он слышал именно то и именно так. Я ж своими ушами, говорит, слышала. Ну, раз своими, значит, все правда. Что там чужие языки, чужие уши? Что они там говорили? Итак, предлогов для того, чтобы оправдать грех, больше, чем достаточно. Бес может внушить. Итак, во-первых, уже и начало сего от лукава, ибо он начал ложью, не зная подлинно, подумал то, чего не знал. А как может древо зло плоды добрые творить? Ну, понятно, что доброе, злое дерево не может добрый наоборот. Если же он в самом деле желает исправиться, то когда ему брат скажет, не делай того, или не делай, зачем ты сделал это, он не должен смущаться, но поклониться и поблагодарить его. И когда он исправится, и вот, ибо если увидит, что такого произволения, то он никогда не оставит его в заблуждении, но пошлет кому-нибудь могущего его исправить. То есть, если человек на самом деле хочет исправиться, то на любое замечание он говорит, да, спаси Господи, вот благодарю тебя, ты меня поправил. То есть это первое. Второе. Если человек на самом деле хочет исправиться, то для этого не надо ни подглядывать, ни подслушивать. Если человек хочет исправиться, не надо расспрашивать о себе. Но Господь такого никогда не оставит без человека, который бы наставил его на путь истинный. Видим, как старец говорит, что если человек тянется к тому, чтобы исправиться, то Господь никогда в заблуждении не оставит. Он всегда покажет истину, найдет и кого привести, и когда привести, и где привести. То есть вот эта мысль, что вдруг я никогда не узнаю о себе ничего и погибну, ну, по меньшей мере, неправильная. Во всяком случае, если человек идет на исповедь и скажет, сейчас, вот сейчас, батюшка, Господи, сейчас через священника ты мне все скажешь. Все обо мне скажешь. И что мне, и как мне. Вот тогда действительно мы это слышим и принимаем к действию. Но другие же, наоборот, даже когда священник начинает обличать, они начинают оправдываться вместо того, чтобы каяться. Или идем, говорим, вот не знаем, как поступить. И говорим, Господи, сейчас вот через этого священника ты мне скажешь, как мне правильно поступить. Батюшка, благословите. Как мне? Так или так? Он говорит, вот так. Он говорит, ну как же так? Так не получится, так будет плохо. Все. Батюшка, благословите в поездку. Говорит, нет, зачем? А вот к старцу. А с каким вопросом? С таким. Да нечего, этот вопрос вот здесь решается, спокойно, что ты скажешь. А я уже билеты взяла. Ну, а зачем тогда благословляешься? Взяла, поезжай. Но с чем поехала, с тем вернешься. То есть, вот человек спрашивает, но хочет услышать ответ на свою волю. Не на волю Божью, а как самому хочется. Вот, ну как такого исправишь? А говорить «я верю своим догадкам для справления себя» и с этой целью подслушивать и любопытствовать – это есть самооправдание, внушаемое дьяволом, который желает строить козни. Некогда в бытность мою, говорит старец, в общежитии, было мне такое дьявольское искушение, что я стоял было под движением и по походке человека начал заключать о его душевном устроении. И со мною встретился следующий случай. То есть, вот представим себе, стоит человек и смотрит на окружающих. По походке, по движению, по выражению лица он начинает понимать о душевном состоянии этого человека. Ну, с одной стороны, вроде, ну хорошо, уже просвещенный человек, всех насквозь видит, кто что думает, то в каком состоянии. Но вот какой случай с ним произошел. Однажды, когда я стоял, прошла мимо меня женщина с ведром воды. Сам не знаю, как я увлекся и посмотрел ей в глаза. И тотчас помыслил, что она блудница. Вот посмотрел, увидел глаза, все, блудница. Но лишь только пришел мне сей помысел, я стал очень скорбеть и сказал о всем старцу, Авве Иоанну: «Владыка, что я должен делать? Когда я невольно замечаю чьи-либо движения и походку, и помысел говорит мне о душевном устроении сего человека». И старец отвечал мне: «Что же, разве не бывает, что иной имеет естественный недостаток, однако с великим усилием и трудами исправляет его, потому что нельзя из этого заключать чего-либо душевного состояния». То есть, на самом деле, можно открыть по внешнему виду, по движениям. Мы из жития святых знаем, что были случаи, когда по запаху, который исходит от человека, вот так тонко чувствовал запах и определял душевное состояние человека. То есть по различным признакам. Но видим, что сказал Иоанн святой, что на самом деле, ну, допустим, она блудница. На самом деле, вот он увидел, у нее это душевное состояние было блудное. Но человек при этом борется с этим и рано или поздно освободится. Поэтому как можно заключить, что она блудница? То есть взяли клеймо, поставили, блудница. А у нее может уже чувство только появляется, с которым она на самом деле борется и оставит его. А мы клеймо к человеку, блудница. Вот так иногда, когда мы видим, что человек творит какой-то грех, мы ставим на нем клеймо. Раз и навсегда. Увидели, что человек пожадничал. Ну, случилось так, напала на него эта жадность, этот бес его придушил так крепко, что он не мог расстаться с деньгами или с вещью, или еще с чем-то. Ну, не мог. Но потом он плакал, раскаивался. Вот как согрешает человек, мы видим, как кается, не видим. И исправился. А мы раз и навсегда заключили, он жадный. Или она жадная. Все. Потому что видели один раз и один поступок. Да если бы наши поступки все увидели, то сразу бы сказали, мы жадные, мы скоредные, мы завистливые, мы любопытные. И сейчас список продолжится до бесконечности. Но мы же с этим боремся. Если один раз пожадничал, потом столько иногда человек щедрости расточает. А мы ему прилепили жадный. Да? Вот поэтому и сказал старец, что не надо судить о душевном состоянии человека вот по каким-то отдельным признакам. Итак, никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило и прямое делает кривым. То есть нельзя верить своим предположениям. Ну, наверное. Вот как только, ну, наверное, это ложь мыслью. Дальше враг скажет точно. И обычно как? Рассказывают про человека. Ты знаешь, он, наверное, там, или она, наверное, вот это сделала. Второму рассказывают, говорит, она это сделала. То есть, как только человек один раз высказал какое-то предположение, дальше он в нем утверждается и уже говорит как абсолютно точное. Да? Вот такой есть закон и такая беда. Отчего это, братья, обыкновенно бывает так, что когда вздумаешь грешить, то на грех как будто кто подталкивает нас. И на он и мы с великою, с поспешностью течем. А когда решимся от греха обратиться к добродетели, то это куда как трудно для нас бывает. На самом деле, если задумал что-то греховное, ну все, пойдет как по маслу. Все будет. Все. Но как только исправляться, так сплошные надолбы, тернии и волчцы, никак не пролезть через этой тропинки к правде. Отчего это в последнее время и уныние, и тоска, и часто недовольство какое-то так гнетут нас? Вот задает вопрос старец и тут же отвечает. Знаете, братцы, что в первом случае оттого мы на грех с великою с поспешностью течем, что на он и нас наталкивает, поощряет дьявол. А в последнем оттого трудно бывает, что при обращении от греха до родителей дьявол объявляет нам ужасную брань. Мучить невидимо и тревожит нас, употребляя все силы для того, чтобы опять скорее совратить с пути добродетельного и поставить снова на путь погибельный. То есть, видим, Господь нам дал свободную волю. Хочешь греши, хочешь живи праведно. А дьявол что делает? Как только грех, он не мешает, да еще и помогает совершить его. Но как только исправляться, он мешает. Значит, получается трудно. Вот зло делать никто не мешает. Бог насильно не мешает нам сделать зло, а дьявол помогает. А вот как вот только добро, Бог опять-таки, он не мешает нам, а дьявол помогает в том, чтобы мы не совершили этого доброго дела. То есть ставит рогатины нам по дороге. В некотором городе жил один юноша, который весьма много зла сотворил. И ремеслом его было то, что он обкрадывал мертвецов. Мы помним, что раньше мертвеца было легко обокрасть, потому что не закапывали под землю, а ложили в пещеру, привали к камням. Хотя и вот этот способ откопать могилу и ограбить мертвеца, он и по сей день живет. То есть откапывает мертвецов, если заметили, что богатого человека там с золотом, с прочим, захоронили, то раскопают. Есть такие гробокопатели ночью и грабят. Такие случаи кощунства есть. Ну вот, а тогда было проще. Но вот однажды, благодать Божия коснулась его сердца. Ужаснулся он в своих злых деяниях, вспомнил Божий суд и решился в покаянии и смирении провести жизнь последующую. Мы знаем, что таких случаев в житии святых много, когда грабили могилы. И вот один из таких случаев, когда раздел девицу, на ней одно нижнее белье осталось, и он решил, ну и это сниму. Как только снял, она его тут же схватила за руку и сказала, вот теперь ты отсюда не выйдешь, умрешь здесь. Да? Вот. Мало того, ударила по лицу, он ослеп. Вот какой ужас должен был пережить этот человек. Но вот выплакал, отпустила она его, покаялся он. Ну вот, вот что без билетика ехала, тут тебе раз за руку контролер, да? Вот, сказал, не выйдешь отсюда, понятно теперь, за воровство. Так нет же, всем автобусам сочувствуем и сострадаем этому жулику, который ехал без билета, и ненавидим этого бессовестного контролера, который требует так нахально, требует билет, да, у человека. То есть, это же вот, ну, прямо картина явная. что они такие бессовестные, а у человека, ну, нет у него. А не предполагаешь, что, вот, скажем, 20 сантим стоит проезд, и 20 сантим стоит, 60 стоит, да? Ага. А буханка хлеба стоит 40 сантим, да? Вот. Это вот ума не хватает зайти, взять буханку хлеба и выйти, сказать, у меня же денег нету. Почему? Да там просто задержат и посадят. А тут не посадят. Тут можно отбиваться, там все что угодно, но оштрафуют в лучшем случае. Понятно. А что по сумме воровство даже тяжелее, и судить будут не за то, на какую сумму украл, а за то, что украл вообще, что считаешь возможным совершить этот грех, что иногда украть можно. Да? А если мы вспомним недалекое социалистическое прошлое, когда воровали с работы все, кто угодно, все, кто мог, тот, кто и нес, да? Вот. И говорили, не воры, а говорили, не суны. И особенно вот ИТР, когда бывшие инженерно-технические работники приходят на исповедь и спрашиваешь, каешься, что воровал? Нет, не воровал. С работы брал? Да нет, не брала. У меня нечего было брать. Кем работала? Бухгалтером. Ручки брала? Бумагу брала? Ну, все. Да? Вот. С работы отпрашивалась? Потом не сказала, высчитать, я 2 часа не работала. Сама же бухгалтер. 8 часов там поставила и ограбила государство. На целых 2 часа незаработанные деньги положила в карман. Да? То есть, вот ложь, сплошная ложь. Человека не брал. Итак, вот стал этот молодой человек, ужаснулся и стал следующую жизнь вести. Вот для того, чтобы провести ее в покаяние, он пришел к пещерам, где лежали обкраденные им мертвецы. Он сначала горько плакал тут, не смея даже произнести имени Божие, а потом и совсем затворился в одной из пещер. Но тут началась ужасная для него брань бесовская. Ну, пришли, и знаем, что бесы, они и избивают человека, если Господь попустит. Ладно уж, запугивают. Бьют жестоко. Прошла неделя жития в гробищах, и после оной полчища бесовские явились и возопили. Где же этот скверный и нечистый, который, присытившись грехом, теперь целомудренным хочет показать себя и благочестивым? Неужели ты думаешь христианином еще быть? И неужели думаешь быть помилованным, содеявшим столько наших зол? Выходи же скорее отсюда и ступай на свои прежние деяния. Блудницы и скупщики краденого уже ждут тебя. Что же не идешь, чтобы удовлетворить своим скверным желаниям? Смотри, если не пойдешь, то мы возьмем свое». И к чему так моришь себя? И к чему, окаянный, думаешь избежать муки? Не наш ли ты? И не нам ли продал себя? И не все ли беззакония наши сотворил ты? И не всем ли нам потому повинен? И посмеешь ли что-либо на все это ответить нам? Так вопили бесы. Так хочется продолжить. Бесы вопьют в ухо тем, кто говорит. Видели мы, раньше он там был партийный работник, она там занимала должность в исполкоме, а сейчас со свечками стоят в храме лицемеры. То есть, вот как бесы говорили ему, что ты вор и прочий, а хочешь целомудренным себя показать, вот тоже если говорит, вот она, смотри, кем она была, а сейчас смотри она. И еще говорит, когда уже нельзя про человека, ну, надо верить, что он сам же человек исправился, уже никак не опорочит, а говорит, ты знаешь, да знаешь, кем он раньше был? И все, и полились ушатые помоев на голову человеку тех помоев, которые Господь уже омыл давно, искупил. Вот, то есть, бес, он вот одно и то же оружие применяет во всех случаях. Но юноша, при вере в беспредельное милосердие Божие к кающимся грешникам, укреплялся Божию помощью и силой, и бесам ничего не отвечал. Вот разумный поступок. Не отвечать на бесовские помыслы вообще. Молчать. Ведь знаем, что Ева вступила в беседу с дьяволом. Чем закончилась? Грехопадением. Если вступать в бесовские помыслы в беседу, кончится этим же. Для того, чтобы отвечать бесам, надо быть как минимум человеку очень высокой духовности. Мы знаем, что святые отцы, которые подвязались, были такие, что с дерзостью бесам отвечали. Но хочу предупредить, если кто-то решит, что я тоже могу дерзать и бесам отвечать, то очень легко впасть в состояние прелести, потому что мы, значит, уже на очень высоком уровне духовном. Наше дело сказать: Господи, отгони этот бесовский помысел. Это не мой. Господи, отгони. Все, и Господь отгонит. Долго-долго бесы продолжали мучить его своими воплями. Но видя, что он мало, что они мало помогают, опять взять юношу в свои руки по попущению Божию, начали наносить зло и его телу. Бесы много раз так сильно били его, что оставляли едва живым. И были времена, что юноша не мог даже тронуться и одним членом своим. Стонал и думал, что уже наступает последний час его. Между тем родные взыскали его и, нашедши в пещере, спрашивали: «Зачем ты пришел сюда?» Не зная его намерений, они убеждали всячески его возвратиться домой, но юноша не послушался их. Бесы же продолжали его мучить, а родные и паки приходили к нему и снова умоляли выйти из пещеры. Юноша говорил им: «Нет, лучше умру я в этих гробницах, чем возвращусь в мир на смертные грехи». И сколько близкие не увещали его, он оставался непреклонным. И принуждены были они воротиться домой. Видим, это же тоже вражье. Когда бесы видят, что не могут через помыслы воздействовать на человека, толкнуть на грех или, наоборот, отвратить от покаяния и спасения, через родственников в первую очередь. Да ты не постись, ты что, ты посмотри, на кого ты стала похожа, да ты вся исхудала и прочее. Да? Вот. Они же из лучших побуждений хотят это сделать. Обязательно родственники, сотрудники, говорят, ты на кого стала похожа, смотри, совсем опустилась, да? Не красишься и так далее. По удалениях бесы еще напали на юношу и с таким остервенением, что едва ли не убили его. Но это уже было зато и последнее их нападение. Видя юношу непреклонным в терпении и мужестве, как сказала, они, наконец, удалились от него вопя. Да, благодать Божию и своим терпением одолел нас. Итак, благодатью Божией и терпением можем только одолеть бесов. Значит, если человек начинает жаловаться, начинает роптать, понятно, что нет там спасения, потому что нет терпения, значит. А как одна благодать Божия без нашего терпения, как она может? И после этого юноша уже не видел зла от бесов и без беды, сказано, пожил в гробах до самой смерти своей. Вот искупил. То есть в этих пещерах вместе с покойниками до конца дней. Вот. Зато, понятно, дальше небесные обители. Не правда ли же, братья, что подлинно, когда мы обращаемся от греха к добродетели, тогда нам оттого трудно бывает, и оттого часто тоска и уныние нас гнетут, что в это время дьявол объявляет нам непримиримую брань, мучит нас невидимо и тревожит всеми силами, старается совратить с пути спасения и на путь погибельный. Заметьте, когда упомянутый юноша много зла творил и мертвецов обкрадывал, тогда не сказано, чтобы бесы хотя бы пальцем тронули. Когда же вспомнил суд Божий и взялся за доброе, тогда его чуть не убили. Так же точно бывает и со всеми нами. Когда бросаем худые дела и принимаемся за доброе, в это время нам скучно и мучительно бывает от того, что тут дьявол объявляет нам непримиримую брань. Помни же это, будем всеми силами нашей души гнать от себя внутреннего и тлетворного змея терпением и мужеством, а вместе с ним без сомнения и молитвой, и постом, ибо эти два последних оружия в борьбе с врагом нашего спасения указаны нам самим Богом. Сей род, говорит он, не исходит токмо молитвою и постом. Видим, что вот молитва и пост, который зачастую нарушают и находят оправдание, какое только оправдание не находят, таким образом лишают себя оружия. Ведь помним, что пост – это оружие не только духовное, но и телесное. Кто постится, того Господь и телом укрепляет. Вспомним Суворова. Надо было Измаил взять. Громадная крепость, стены, вот кто видел фотографии и литографии Измаила. Громадные стены, рвы, ну, на первый взгляд вообще неприступные. А он издает указ, 3 дня поститься, на 4-й Измаил взять. Что и сделали. И в то время поститься, мы сказали, ну как же обессилен, там же надо шашкой все время махать, на стены лезть, куда же я полезу, да? Нет, постились, дух укреплялся, и он же давал силы и телу. И взяли неприступную крепость, и мгновенно взяли. Мало того, они же перед этим тренировались, они рядом вырыли ров и поставили такую же стену. И они на нее лазили, на глазах у защитников крепости, на глазах у турок. Они брали, 1 взяли, 2 взяли. Что у турок на сердце было? Понятно, паника. Все, они видят, что запросто берут. Натренировались, все, и в атаку. Готово. Так вот, подозрения человеческие ложны и вредят тому, кто поддается им. Итак, с тех пор, когда помысл говорил мне о солнце, что это солнце, или о тьме, что это тьма, я не верил ему, ибо нет ничего тяжелее, как верить своим мнениям. Как мы дорожим своими мнениями. Даже говорим, ты знаешь, у меня вот такое мнение. Да? А если с нашим мнением не согласны, что мы делаем? Мы спорим. И вот приходит на исповедь, говорит, каешься в гордость? Нет, я не гордый. Спрашиваешь, спорил? Спорил. Все. Значит, человек не гордый, он не спорит. Спор – это признак гордости. Некоторые говорят, в споре рождается истина. Это безбожники придумали. Гордость там рождается. Больше ничего. Никакой истины там не рождается. Это если укорениться в нас, то доводит до такого вреда, что мы думаем действительно видеть вещи, коих нет и быть не может. То есть вот это самомнение – такой страшный грех. Он же искажает нам все видение, и духовное, и телесное видение. Искажает, твердо искажает. Вот это самомнение. И скажу вам о всем удивительном случае, который произошел при мне, когда я еще находился в общежитии. Там был у нас один брат, которого очень беспокоила сия страсть. И он так следовал своим догадкам, что был уверен в каждом предположении своем. Ему казалось, что дело происходит непременно так, как представляет ему помысел, и не может быть иначе. То есть вот эта уверенность в своих помыслах, да, я правильно мыслю, она страшна. Зло со временем усилилось, и демоны довели его до такого заблуждения, что однажды, как он, вошедший в сад, высматривал, ибо он всегда подсматривал и подслушивал, ибо ему показалось, что он видит, будто один из братьев крадет и ест смоквы. А это была пятница. Еще не было даже второго часа. Итак, уверив в себя, что он действительно видел это, он скрылся и ушел молча. Потом, в час литургии, он опять стал замечать, будто что будет делать в это время причащение брат, только что укравший и евший смоквы. И когда он увидел, что тот умывает руки, дабы войти и приобщиться, он побежал и сказал игумену: «Посмотри, такой-то брат идет приобщаться божественных тайн вместе с братьями, но не вели ему давать святых даров, ибо я видел сегодня утром, как он крал смоквы из сада и ел». Я своими глазами видел. Все, свидетель. А между тем, брат он и вошел уже к святому причащению с большим благоговением и умилением, ибо он был из благоговейных. Когда же игумен увидел его, то подозвал к себе, прежде чем тот подошел к священнику, преподающему святые дары, и, отведя его в сторону, спросил: «Скажи мне, брат, что ты сделал сегодня?» Тот удивился и сказал ему: «Где владыка?» Игумен продолжал: «Когда ты утром вошел в сад, то что ты там делал?» Брат, удивленный этим, отвечал ему опять: «Владыка, я сегодня не видел сада и даже не был утром здесь, в Киновье, но теперь только возвратился из пути. Ибо тот час по окончании всеночного бдения эконом послал меня на такое-то послушание. А место того послушания, о котором он говорил, было очень далеко, и брат с трудом поспел к самому времени литургии». Игумен призвал эконома и спросил его: «Куда ты послал этого брата?» Эконом отвечал то же, что брат сказал, то есть он посылал его в такое-то село. Игумен спросил: «Почему же ты не привел его принять от меня благословение?» Тот, поклонившись, отвечал: «Прости меня, владыка, ты отдыхал после бдения, и потому я не привел его принять от тебя благословение». Когда игумен таким образом удостоверился, тот пустил своего брата идти причащаться, и, призвав того, который верил своим подозрениям, наложил на него епитимью и отлучил его от святого причащения. Ну вот результат, да? Хотел сделать доброе дело, да, брата исправить. Но на самом деле, вот как только собирают показания свидетелей, 5 человек стояло, видели одно и то же событие, и все говорят по-разному. Все говорят по-разному. Редко, когда двое говорят одно и то же. И зачастую говорят такое, что близко не было. То есть, Вот это вот свидетельство, и я видел своими глазами, оно обманчиво, но как мы привыкли доверять, и уже нас ничем не убедишь. И мало того, он, созвав всю братью, по окончании литургии, со слезами рассказал о случившемся и обличил брата перед всеми, желая достигнуть синтроякой пользы. Ну ладно, наказал и наказал, так нет. Вывел перед всей братью, да, и рассказал. Что бы мы с вами решили? Мы сказали, ну да, вот, видишь, какой, да? Во. Ну ладно, сказал, ну уже наказал, ну зачем всем? Ну я уже понял, да, зачем перед всеми? Вот. И какое бы мы чувство к игумену испытали бы? Понятно. Очень доброе чувство. Вот. А себя бы стало жалко очень. Итак, какие три пользы? Во-первых, посрамить дьявола и обличить сеющие такие подозрения. То есть обличить дьявола, чтобы больше никто не впал в подозрительность. Второе, чтобы через все посрамления был прощен грех брата, и чтобы он получил от Бога помощь на будущее время. Итак, если нас вдруг за наш грех обличают при всех, мы с вами думаем, опозорил. Значит, а будем помнить, что это Господь попустил для того, чтобы посрамить дьявола и чтобы нам получить прощение за то, что мы сделали. При всех мы уже понесли наказание, при всех нас, да? А он говорит, нет, опозорили. А кто не боится позора? То, что говорит, справедливо мне, Господи. Мне за это надо на лбу еще написать, чтобы все видели, кто я такой на самом деле. А то я перед всеми лицемером прикидывался. А перед всеми пытался выказать себя и добрым, и хорошим, и щедрым. А тут про меня все сказали. Что и жадный, и ленивый, и прочее. Все. Все мне сказали. Слава тебе, Господи, теперь есть возможность исправиться. Вот. То есть, видим, что от того, какое течение у нас помыслов, такие и чувства будут возникать и к окружающим, и к событиям, и к самим себе. И в-третьих, чтобы утвердить братью, никогда не верить своим мнениям. И много поучив о сём, и нас, и брата, он сказал, что нет ничего вреднее подозрительности, и доказал это случившимся примером. И много подобного сказали отцы, предохраняя нас от вреда верить своим подозрениям. Итак, постараемся же, братья, никогда не верить своим самомышлениям, ибо поистине ничто так не удаляет человека от Бога и от внимания к своим грехам и не побуждает его всегда любопытствовать о неполезном ему, как сия страсть. Итак, вот подозрительность, видим, она за собой обязательно тянет любопытство, следующий грех. Да? Ну, и клевету. От всего не бывает ничего доброго, а множество смущений. От всего человек никогда не находит возможности приобрести страх Божий. Нет страха Божия в том, кто подозревает. Если же по причине порочности нашей посеются в нас лукавые помышления, то тотчас должно обращать их в добрые, и они не повредят нам. Ибо если верить своим догадкам, то им и конца не будет, и они никогда не попустят душе быть мирною. Не будет мира в душе у человека, который подозревает, который постоянно живет догадками. И еще раз, если с этим не бороться, чем дальше, тем сильнее. Это ложь мыслью. Вот мы с вами разобрали. Да? А словом? Словом лжет тот, кто, например, от уныния поленившись встать на бдение, не говорит: «Прости меня, что я поленился встать», но говорит: «У меня был жар, я до крайности утомился работаю и не в силах был встать, был нездоров». И говорит 10 лживых слов для того, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. То есть вот когда мы начинаем оправдываться, как правило, там идет ложь. Как только оправдываемся, там ложь. А вот приходит на исповедь и говорит: «Мне пришлось нарушить пост». Пришлось. Ну, значит, понятно. Не виновата, получается. Или мне пришлось сделать то или это. Тогда приводим святых отцов, которые учат, что тут что-то пришлось, тут меня заставили, получается. Меня заставили, я сделала. Да? Значит, святые учат, что палкой можно загнать лошадь в воду, но если она пить не хочет, хоть убей, она этого делать не будет. То есть, если мы не хотим, нас хоть палкой убей, мы этого делать не будем. Если мы хотим, мы встанем. Встанем в любое время. Если не хотим, потом оправдания не будет. Но потом мы начинаем оправдываться. Опять-таки, почему начинаем? Видим, как отец святой говорит, что можно сказать: «Прости, действительно, я поленился». Это будет правда. А можно сказать: «Вот знаешь, я вот тут приболел, тут плохо чувствовал себя, поэтому...» Кстати, смертный грех, когда мы оправдываемся болезнью. То есть, если болезни нету, ну вот проспал, говорит: «Ты знаешь, у меня голова болела», то это смертный грех. И если он в подобном случае не укорит себя, то беспрестанно изменяет слова свои и спорит, чтобы не понести укоризны. И вообще, мы с вами... Если внимательно посмотрим на свои слова и поступки, то обнаружим, что зачастую на ложь толкает страх наказания. Вот страх наказания, как правило, вызывает ложь. Если этого страха нету, то человек и не врет. Ну что, он говорит правду. Но если подозревает, что это накажет, еще и накажет рублем, или накажут лишать чего-то, уж тут, понятно, изворачиваемся, подходит, говорит: «Тебя начальник вызывает». И вот идет и по дороге, и за что? А вот за это. Идет и по дороге, и думает, и сочиняет, как же выкрутиться, чтобы все были неправы, а тут вот ты был прав. То есть он тут же бес уже настраивает на то, чтобы мы лгали. Приходим и начинаем выкручиваться. И выкручиваемся так, что как будто даже сами верим в то, что мы говорим, что на самом деле это было вот так, и так мы хотели, а нам не дали, а мы тут пробовали, а нас не послушали и так далее. То есть страх наказания заставляет лгать. Это самое с детьми. Зачастую страх, что его выпарят, вот отсюда уже закладывается, налагает страх и заставляет лгать. В прологе, в поучениях говорится следующее: из страха и часто ложного ответственности перед судом вы, братья, когда призываетесь вон и, то есть в суд, нередко, несмотря даже на принимаемую вами присягу, скрываете истину и говорите неправду. Вот в судах сколько угодно лжесвидетелей. Вот как на Христа лжесвидетельствовали, так и поныне. Зачастую лжесвидетели и бесстрашно лгут, считают, что делают доброе дело, помогают человеку спастись. А помогают ли? Мне даже приходилось видеть и таковых, которые, возвратившись из суда, с какой-то бесовской радостью похвалялись своим обманом и говорили, что они тогда-то присягу съели. Ну вот о том, что пишет святые отцы в прологе, и мне не раз доводилось слышать, и каждому из нас, когда люди похвалялись, как ему удалось замечательно обмануть и выкрутиться. обмануть и помочь человеку. Вот. Говорит, ложь ко спасению. Нет лжи ко спасению. Нечего доказывать, что эти последние греху, клятва преступления, присоединяют еще страшный грех богохуления и кощунства. И потому подлежат тягчайшей ответственности перед Богом. Довольно сказать, что и вообще скрывать истину на суде есть величайшее зло, ибо сколько через это пострадало невинных. На самом деле, сколько через это пострадало невинных. Я, например, знаю случай, когда приговорили двух человек к смертной казни за убийство, которое они совершали. И они сидели уже вот в камере смертников достаточное время, как вдруг обнаружился истинный убийца. И обнаружился не потому, что его искали, уже не искали. Он попался на другом деле, а тут скрылось, что, оказывается, и он убил. То есть вот люди находились в камере смертников. Что они переживали? Сколько оправдано разбойников и грабителей, которые снова возвращались на свои дела и снова начинали грабить и убивать. А кто виноват в этом? Как не ложные свидетели? Нет, не так, братья. Мы, последователи Христа Спасителя, должны поступать не так. Правда должна быть для нас так священна, что мы должны свидетельствовать о ней на суде, даже в том случае, если бы нам самим грозила опасность пострадать за нее. Значит, почему страх наказания толкает на ложь? Потому что мы с вами не хотим, не желаем пострадать за правду. Христос за что пострадал? За правду. За что святые по капле кровь отдавали? За правду. А мы за правду не хотим пострадать. Не хотим пострадать, даже когда нам видится, что невинно страдаем. Забываем, что если мы страдаем, на наш взгляд, невинно, то страдаем за те грехи, которые совершили, о которых никто не узнал, и за которые наказание не понесли. И вот Господь нам попускает понести наказание за те грехи через клевету там и прочие случаи, когда мы не совершали, а нас в этом обвиняют. Вот это нежелание пострадать за правду толкает на грех из страха. Пусть мы лучше пострадаем, чем страдать из-за нас другим невинным. Мало того, лучше здесь пострадать, чем вечно страдать в аду. Так и святые поступали. И вот всему доказательство. Святая Меропия, услыхавшая о смерти мученика Исидора, пожелала скрыть тело его, брошенное князем Хионского острова в некоторые дебри и охраняемое воинами. Для сего она с некоторыми из послушниц ночью пришла на место, где лежало оно. И поскольку воины спали, то без труда взяла его и в избранном ею месте честно погребла. Между тем князь-мучитель вскоре узнал о похищении тела, и на воинов стражи разгневался. Он заковал их в цепи и приказал водить по всему острову, чтобы они непременно нашли тело мученика. В случае же, если не найдут, угрожал им смертью. Меропия узнала об этом и, видя воинов окованных, мучимых и влекомых по острову, сказала сама себе: «Они страждут ради меня, а ведь на суде Божьем мне за это горе будет». Видим? Не дай Бог, если из-за нас кто-то пострадает. Не дай Бог, кто-то за нас страдает. И тотчас пришедший к воинам сказала: «Друзья, не трудитесь напрасно. Тело, которое пропало у вас, я сокрыла». Они взяли ее и повели на суд к князю. «Правда ли они говорят про тебя?» – спросил последний, – «что ты взяла тело Исидора». «Правду», – отвечала Меропия. князь пришел в ярость и предал святую на мучение. И били ее палицами, без милости, и влачили за волосы по всему острову. И затем снова били, и по всем членам тела, и, наконец, едва живую бросили в темницу, где и предала она дух свой Господу. Ведь могла промолчать. Но выйдет этих воинов, сказала про себя, ну, нечего спать. Вот проспали, вот за это и получают. Да? Вообще, в римской армии, если на посту уснул, отрубали голову сразу. Почему и воины, которые стригли гроб Христа, когда им сказали, скажите, что вы спали, и украли тело ученики, они сказали, нам же голову отрубят, нас казнят. Они сказали, ничего, мы устроим. То есть, видим, женщина, чтобы люди не страдали, пришла и сказала правду. Вот ее страх наказания не запугал, она Бога любила. Она знала, что если за Христа пострадать, пострадать за правду, то Царство Небесное. Итак, видите, братья, что святые из-за истины, и чтобы спасти других судимых, шли даже на явную смерть. Нам ли в настоящее время бояться говорить правду на судах, справедливых и милостивых? Нам ли не открывать истины, когда нам даже в случае обвинения не угрожают ни мучения, ни смерть? Но положим, хоть бы и последние были, разве хорошо христианину лгать? То есть даже если бы и мучили, и убивали, разве можно христианину лгать? Разве достойно его предавать невинных? Разве можно, что утаить от Бога? Ведь Он все видит и знает, и за всех нас ответа спросит. Также, когда случается ему, то есть такому человеку, иметь какой-нибудь спор с братом своим, то он не перестает оправдываться и говорить. Но ты сказал, но ты сделал, но я не говорил, но такое-то сказал, и то-то, и другое, чтобы только не смириться. На самом деле, когда оправдываемся, да он мне сказал, а я сказал, а я слышал, а он не слышал, и вообще, да, вот это мы с вами. По всякому пустяку. Опять, если он пожелает что-нибудь, то не хочет сказать, я желаю этого. Но все извращает свои, говоря, у меня такая-то болезнь, и мне это нужно, это мне приказано. То есть, это вот обычное оправдание чревоугодия в пост. Мне врач сказал. А что врач сказал? Ну, врач сказал, что мне надо есть творог, потому что у меня там кальций и прочее. Так говоришь, хорошо, хорошо. Сколько творога надо? 100 грамм. Вот до еды 100 грамм творога без ничего. Съешь, как лекарство. И на здоровье. Не, батюшка, как же? Я по оладушке привыкла сделать. Я же не могу, как это? Просто так творог есть. Да? Все, приехали. Значит, а оправданий каких хочешь. Хотя вот врач-эндокринолог сказала, что вот тот кальций, который мы принимаем с творогом, он через мочу выводится. И что для того, чтобы пополнить, скажем, или выпить таблетку кальция, это надо съесть много килограммов творога. То есть гораздо лучше выпить таблетку, он усваивается и прочее. Ну, а ладушки с этим еще, со сметанкой, да? Значит, так вот, такой человек лжет до тех пор, пока не удовлетворит своему желанию. Что хочешь, оправдаем. Что хочешь. И как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от славолюбия, так и ложь бывает от сих трех причин. Человек лжет и для того, чтобы не укорить себя и не смириться. Еще раз, чтобы самому себя оправдать в своих глазах. Наврали себе, потом остальным. Или для того, чтобы исполнить желание свое. Вот нам хочется, тут извращаемся, выкручиваемся, что угодно. Или ради приобретения. И не перестает делать извороты и ухищряться в словах до тех пор, пока не исполнит желание своего. Такому человеку никогда не верят. Но хотя он и правду скажет, никто не может дать ему веры. И самая правда его оказывается невероятностью. Нет доверия к лгуну. Нет и никогда не будет. Когда мы, монахи Нитрийской пустыни, пришли, блаженный Иоанн Ликопольский приветствовал нас, обращаясь к каждому с веселым лицом. А мы, прежде всего, просили его помолиться о нас. Потом он спросил, нет ли кого с нами из клириков. Ну, клирики, кто не знает, это те, кто участвует в священнослужении. Это диаконы, священники там и прочее. Когда мы отвечали, что нет, он осмотрел всех, понял, что между нами есть клирик, но скрывается. С нами действительно был один диакон. Но об этом никто не знал, кроме его брата, которому он по смирению запретил говорить об этом. Почитая себя в сравнении с такими святыми, едва достойным имени христианина, не то что этого сана. Вот считал себя недостойным диакона сана и говорил, брат, никому не говори. Да, вот мы вдвоем знали, остальные нет. Указав на него рукой, преподобный сказал всем, вот диакон. Когда он, желая скрыть свое звание, продолжал отрицать это, святой взял его за руку, облобзал и, вразумляя, сказал, чадо, не отметай благодати Божией и не лги, отрицаясь от дара Христова. На самом деле Господь ему дал дар диаконства, а он от него отрицается. Ложь чужда Христу и христианину, будь она сказана по малому или по великому делу. Если даже для доброй цели говорят ложь, то это не похвально, ибо ложь, по слову Спасителя, от дьявола. То есть, если, казалось бы, для доброй цели, чтобы избежать, скажем, тщеславия, самоукориться, самоунизиться, видите как, а она не похвальна. То есть нет лжи ко спасению. Дьявол никогда нас спасать не будет, а он автор. Облеченный молча принял кроткое обличение старца. Многие из клеветников терпят бедствие без вины, лишаются доброго имени, или еще теряют свободу и другое, какое наказание несут, ради одной только злобы нечестивого. Что может быть ужаснее всего положения? И где взять сил, чтобы твердостью пережить его? Братья оклеветанные, без воли Божией и власть главы вашей не погибнет. Верьте, что рано или поздно Господь откроет вашу невинность, за поношение вознаградит сугубым прославлением. Один священник некоторым злым человеком был оклеветан перед епископом. Сей же, разобрав дело, посадил священника в темницу. Страшно как, да? Другого, долго ли последний находился в ней, неизвестно, только раз перед Пасхой ночью вдруг явился ему благообразный юноша и, называя себя посланным от архиерея, повелел выйти из темницы и идти служить. «Да как же я пойду, — возразил священник, — когда двери заперты? Я тебе отворю их, — отвечал явившийся. И затем действительно отворил и вывел его из темницы. Утром темничный страж, заметив отсутствие заключенного, доложил об этом епископу. А сей, подумав, что священник самовольно скрылся из темницы, послал за ним в село одного из своих слуг, чтобы узнать, дома священник или нет. слуга застал священника, служащим литургию, и сказал о сем архиерею. Мнимое самовольство пресвитера возмутило святителя. Если так стал поступать он, так теперь уже с бесчестием я в темницу возвращу его, сказал епископ. Все, теперь просто так посадил, теперь с бесчестием туда отправлю. Между тем, по прошествии первого дня Пасхи, к священнику снова явился выведший его из темницы и снова повелевает возвратиться в нее. Священник исполнил повеление и, явившийся тайно от темничного стража, снова заключил его. Днем, к удивлению своему, сторож опять видит священника, заключенным, и опять идет возвестить об этом епископу. Ужаснулся последний и тотчас вызвал к себе заключенного. «Скажи, — спросил Ахей, — каким образом ты мог выйти и опять войти в темницу?» Священник отвечал: «Да от тебя, владыка, слуга твой приходил ко мне ночью и перед Пасхою и вывел меня, а в следующую ночь опять заключил». Епископ привел к нему всех слуг своих, чтобы узнать, кто из них был освободителем священника. Но последний за такого не признал ни одного из них. Святитель понял тогда, что священнику явился никто иной, как ангел Божий, чтобы открыть невинность священника и чтобы все прославили Бога, прославляющего рабов своих. И душевную пользу получил от этого происшествия святитель и отпустил священника с миром, а клеветавшего же строго наказал. Накажет братья клеветников строго и Господь, ибо вот что говорил о них святой апостол Павел. Клеветники, ложные доносители, то есть выдумщики зла, достойны смерти. Вы же, братья невинно стражущие, для того, чтобы действительно вам увериться, что Бог откроет вашу невинность и ваших клеветников не зложит, имея в виду сей рассказанный случай, приведите себе на память и другие более разительные. Например, вспомните Иосифа, оклеветанного женою Пантифии и брошенную в темницу. Ну, это Иосиф помнит, это брат, да. Но потом сделано властелином всей земли египетской. Мардохея, которому клеветник Аман приготовил виселицу и на нее сам попал. И, наконец, само Господа Иисуса Христа, который также оклеветан был из-за клеветы, страдал, но тем же и Бог его превознес и даровал ему имя паче всякого имени. То есть, вот у нас с вами, опять-таки, страх быть оклеветанным. А когда оклеветали, какие чувства испытываем к клеветнику и к тем, кто поверил клевете? От чего? От того, что у нас нету понятия о Божьей промыслом. Если мы у нас был бы, мы поняли, что Господь попустил это. Если бы Господь не попустил, не случилось бы. Значит, Он нас проверяет, как мы будем себя вести. Если мы говорим, да это не Он сказал, бес его устами сказал, чтобы меня опорочить. А эти послушали, опять-таки, чтобы меня испытать, Господи, как? А этих не накажи. Но Господь, Он справедлив. Если сочтет нужным, накажет клеветников. Если нет, по нашим молитвам еще и простит. Господи, не накажи их, не ведай, что творят. Ну вот, есть случаи, очень распространенные, когда мы с вами лжем по забвению. Вот, говорит, я здесь точно положила. Даже где не было. Нет, я помню, я здесь ложила. А потом в другом месте находит. Вот, говорит, ты сказал. Или ты сказала, я своими ушами слышал, да не говорила этого. Нет, все сказала. Да? То есть мы забыли на самом деле, что происходило, и утверждаем, и таким образом несем ложь. Говорит, да там было 50 человек. А их, может, 30 было. Да? Вот. А мы, кажется, что 50 человек было. А мало того, считала. Точно считала. Но забыла, что было 30, а не 50. И утверждаем, сколько раз мы по забвению лжем. Но ведь выход какой? Если говорит, да нет, нет, не столько было. И здесь, может, а может, не ложила. Может, я ошиблась. Все, нет лжи. Может, ошиблась. Да, может, действительно. Но там начинается, где мы начинаем утверждать. Мы утверждаем, мы так уверены, вот это мнение, самомнение, уверены в том, что мы это делали, я это сделал, я это сказал, я тут положил, я здесь не ложил, я это не брал, а потом, оказывается, что взял. Да? Машинально положил и в другое место. Вот. Значит, вот очень внимательно надо следить за тем, чтобы нам не лгать. Мыслью, словом, а вот жизнью ложь мы с вами закончим на следующем занятии, потому что у нас время истекло.